Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Это передача о семье, как знают многие те, кто ее слушает. Ну, семья ведь это все сейчас. Это и дети, это и подготовка к тому, чтобы создать семью. Вот мы тут в студии как раз обсуждали этот вопрос. Как найти жениха и невесту в наше нелегкое время, найти, прямо скажем, почти невозможно. Как сохранить семью, что очень актуально, поскольку у нас, ну, я бы сказал, не год от года, а уж как-то квартал от квартала прибавляется в нашем Отечестве число разводов. Вот уже и 4 из 5, проще, без процентов. И уже не только в столицах, а везде. Ну, рождаемость неуклонно снижается, о смертности сейчас все говорят. Она каждый год дает свои показатели, и по оценкам Госстата, через 20 лет, через 21 год у нас не будет 8 миллионов. Не надо путать, это не умрут, это убыль населения. Это с притоком мигрантов, что сейчас особенно актуально в наши дни, когда мы говорим о мигрантах. Госстат выдал, что заменят наших людей мигранты, те, что приехали и прописались. И все равно не будет 8 миллионов, то есть на самом деле 10, очевидно. Ну, это мы не знаем, конечно, будем надеяться, молиться о нашем народе. Ну и отчасти все это происходит. Эти нестроения в семье ведь не просто так разводятся, не просто так рожают мало, потому что, ну как родить, когда через год все товарищи развелись? Ну давайте родим 5 детей. Люди этого делать не будут. Ну они по другим причинам не могут делать. Ну, потому что, как знаете вы, православные люди, причиной любых наших кризисов, это я повторяю прямо слова святейшего патриарха Кирилла, в колонном зале, сказанном на Всемирном Русском Соборе, вот, системного кризиса, который проявляется то там, то здесь, мы сейчас про семью говорим, вот так, безрадостно, является одно – безнравственность. Ну вот, и все. От безнравственности, как сказал он тогда, это было актуально, сейчас не очень, и самолеты бьются. Ну, летчик же все-таки за штурвалом-то, самолет не сам сидит. Ну, а мы вот про семью. И, конечно, этим вопросом занималась у нас в Отечестве только Церковь Православная. Ну, на каком уровне, трудно сказать, но, в принципе, конечно, только Церковь и миряне, которые заняты просвещением. на разных уровнях и по-разному. Результаты есть, но вот мы видим, что недостаточные. Но, наконец-то, вот и наше государство по инициативе и по личному указу президента нашего Владимира Путина ровно год тому назад, плюс-минус там дни, вот почему мы сегодня об этом говорим, был принят указ его по развитию и сохранению, он чуть длиннее, короче говорю, духовно-нравственных ценностей. Что очень важно, что духовно-нравственных, потому что у нас в школе, например, воспитание-то ввели в прошлом году, вот сейчас второй сезон, а о духовно-нравственности речь там не идет. Поэтому это очень важный указ и стратегия. Мы вот читали даже по этому поводу, были семинары и собрания. Ну, есть там, конечно, видно, писали люди про права человека, что ли, что-то. Но указывающая рука государственная, она протянулась в сторону вот нравственной жизни. И это очень важно, потому что от этого разрушаются вот не просто семьи, от этого на самом деле разрушается и государство. Вот я вам точно совершенно скажу, но нас, конечно, волнует вот, собственно, семья, воспитание детей, какими они вырастут, если мы несовершенны, как применить к ним вот этот вот указ, стратегию, может, не применять, а просто заняться их, так сказать, нравственным воспитанием, а не поводить там 3-4 года воскресную школу, хорошо, если поводить, ну и оставить на улице. Вроде вот хорошо выглядит, сейчас мы об этом говорили, ну и нормальненько все будет. А вот и не будет. Ну, по этому поводу у нас в стране прошел ряд конференций, и это хорошо, поскольку там были педагоги и родители. По поводу годичной даты, со дня выхода указа, была на одной из таких конференций, и известный вам писатель, психолог, автор наш, еще «Православные беседы» журнала и радиостанции «Радонеж», словом, Ирина Яковлевна Медведева. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Валя.
Вот она пришла. Она только что приехала из Сочи. Это вот такая командировка в Сочи бывает у людей,
правда. Ну, вы уже курортной погоды не было. Не,
ну, просто приятнее, чем в Стерлитамак, так скажем, при такой
да нет, погоде. Я нет, бы не сказала. Нет, да. Мне и туда интересно.
Да, она, надо сказать, все время есть. Я ее спросил, в Стерлитамаке была конференция? Нет, говорит, в Сочи. Я думал, что шутка. Просто поздний отпуск. Нет, действительно.
В Стерлитамаке тоже была. Какое-то время назад я была в Стерлитамаке на конференции.
Тоже по поводу духовно-нравственных ориентиров?
Нет, это было немножко раньше. Угу. Да, но вот я хочу точную дату назвать. 9 ноября 22 года вышел этот, я бы сказала, судьбоносный президентский указ. Вообще, если говорить серьезно, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что важнее за эти десятилетия указов не было.
Ну, Патриарх же сказал, это ж не шутка, что основой всех, причиной вот этих самых различных коллизий и конфликтов, нестроений в нашем Отечестве, является одно – безнравственность.
Ну, я думаю, что наши слушатели это давно уже понимают. Это настолько уже явственно, очевидно, то есть видно очами уже, невооруженными очами.
Он сказал «нравственный кризис», вот один.
Правильно. Ну вот, поэтому, да, в Сочи по решению владыки сочинского епископа Германа и священника, который отвечает за связи с общественностью, отца Александра, вот была эта конференция, причем она продолжается. Я приезжала на несколько дней. Вот сейчас, может быть, многим известный такой активный деятель родительского движения из Тюмени Константин Шестаков поехал туда. Там это будет долго. Вот все время будут, как теперь говорят, спикеры разные. Вот, но говорить они будут об одном. В чем, мне кажется, моя, как выражают сегодня, фишка. Я могу говорить о важности возвращения, воспитания традиционных нравственных ценностей не только с точки зрения собственно нравственности, но и с точки зрения психического здоровья. Об этом, по-моему, больше никто не говорит, а мне кажется, что это очень важный вопрос.
Я хочу, чтобы поняли наши, так сказать, я вот сам перед передачей пытался выяснить. Вот, то есть нравственное поведение, по-настоящему нравственная, основой которого является духовная жизнь, так вот, влияет непосредственным образом на психическое поведение людей.
И наоборот, психическое поведение людей, вообще психическое здоровье ухудшается, когда традиционные нравственные основы разрушаются, что мы видели в последние десятилетия. На черное говорили белое. Вот, я помню, как в начале перестройки рассказывали, что самая большая мечта старшеклассниц – это стать валютными проститутками. Это же писали в газетах, в журналах. Это не бабушки на лавочке говорили. Да, это была официальная информация. Вот. И еще бог знает, что говорили, и продолжают говорить.
Я уж не забудем сексуальное просвещение, которое прямо вводили уже вот-вот, и православная общественность, что важно, братья и сестры, все-таки смогла отодвинуть этот вопрос.
В том числе и под руководством некоторых особо пассионарных священников мы забросали трамвай, который назвала тогдашняя деятельница государственная. Нет, не Гребишева, хуже еще, Лахова. Вот. Назвала трамвай желания. В этот трамвай должны были сесть девочки из техникумов, а им раздавали буклеты, в которых рекламировались контрацептивы и секс-просвет. И вот под руководством нескольких пассионарных священников, как я сказала, мы забросали тухлыми яйцами этот трамвай. И он пошел в парк, так и не успев посадить девочек.
А вот женщина, которая бросала вместе, мне сейчас как раз по-тихому по телефону звонит. Она услышала, что говорят, и набрала. Меня не забудьте. Но мы не перечисляем сейчас.
Никого не забуду. Я никого никогда не забуду. Я никогда не забуду плачущую вагоновожатую. Мне ее даже стало жалко. Вот. Но мы зашли в этот трамвай вместо девочек и увидели, и подержали в руках, и принесли как вещдок эти жуткие проспекты, кошмарные просто. Вот. И тогда уже стало ясно, что творится. Ну, если вернуться к указу президента и к тому, что я только что сказала, как это влияет на психику, возвращение нравственных ценностей, влияет и будет влиять очень благоприятно, потому что, вот я вспомнила, я уже несколько раз здесь в разных передачах говорила об открытии Карла Густава Юнга, швейцарского психиатра и философа, который говорил, что у человека есть коллективное бессознательное, то есть некая глубинная память о том, что завещали предки, вот как надо себя вести. Но вот недавно я вспомнила, что был советский ученый, относительно недавний. Я, когда была студенткой первого курса, я уже читала его статьи. Это был очень крупный генетик, всемирно известный, Владимир Павлович Ефраимсон. И вот я хорошо помню его статью, в которой он, объяснившись с самого начала, что он, конечно же, убежденный атеист.
Я помню, это нашумевшая статья в 60-х годах.
Ну,
да,
не
в 67-м году, в 68-м.
Нет, 60, нет, наверное, в 67-м еще нет, но, наверное, где-то около 70-го.
Да.
Вот я была на первом курсе, и я прочитала своими глазами, что вот этот советский ученый, атеист, заметил не как какой-то романтический публицист, а как ученый, как исследователь, что у человека, как он написал робко, вероятно, существует нравственный инстинкт. Сейчас, читая великого австрийского психиатра Виктора Франкла, я прочитала у него почти то же самое, что у человека есть нравственный, он не сказал нравственный, моральный инстинкт. Видите, слова почти одинаковые, и наблюдения у ученых, которые друг друга не знали, одинаковые. Вот. Ну, еще я, конечно, вспоминаю нашего русского философа Ивана Ильина, который говорил о том, что людям всем в большей или меньшей степени свойственна совестная впечатлительность. Вот так он это называл. То есть что-то есть врожденное в человеке. Человеку хочется быть хорошим, если совсем уж просто говорить на эту тему. Вот. И когда эти установки, которые записаны каким-то загадочным образом, закодированы в глубинах нашей психики, ломают, то у человека происходит, как теперь модно выражаться, когнитивный диссонанс. Ну, я бы совсем просто объяснила. На сознательном уровне любой человек, и ребенок, и взрослый, в большей или меньшей степени очень боятся не быть в тренде, отбиться от стаи, стать белой вороной, чтобы пальцем показывали на него и говорили, ну, какой-то он вообще не в себе, что-то он ведет себя не так, как все. И он хочет во что бы то ни стало, иногда наступая на горло собственной песни души, вести себя, как сегодня принято. Но вот это коллективное и бессознательное, это глубинная память подает бессознательное, ведь коллективное и бессознательное, это называется, бессознательные импульсы протеста. И в человеке, получается, все эти годы, все эти десятилетия во множестве людей, у которых не хватало мужества не подчиниться чужеродному, а проявить самостояние, у них происходило все это время, да и продолжает происходить пока что, хроническая ошибка сознательного подчинения чуждому и бессознательного бунта против этого чуждого. Вот. Я думаю, что именно эта бессознательная ошибка и породила такое огромное количество неврозов, которыми мы с Татьяной Львовной Шишовой хорошо знакомы.
Это пограничное сознание, да?
Нашим слушателям. Занимаемся. Мы занимаемся такими детьми. Нет, это называется пограничное состояние психики.
Ну, да.
Потому что люди, которые в них находятся, они не больные, они на грани болезни. И подавляющее большинство этих людей не были бы больными, если бы не наступали себе на горло, если бы не делали что-то против того, что нашептывает, а они этот шепот не очень слышат, но чувствуют вот глубины их души. Неврозов у нас огромное количество. А неврозы – это как раз те пограничные состояния, которые больше всего зависят от среды. Вот если среда чужеродна для психики, то человек с тонкой психикой становится невротиком. А в нашей стране, я вам должна сказать, как человек, который видит массу людей самых разных, вот, из разных социальных страт, как теперь выражаются, из разных регионов, в общем, разного достатка, разных убеждений, у нас вот эта душевная тонкость чуть ли не национальная черта. Она очень часто встречается. А где тонко, там и рвется. С одной стороны, тонкость – это огромное достоинство, это огромный Божий дар, потому что такой человек, ну, глубже, ярче, тоньше воспринимает окружающее, в том числе и умеет общаться с людьми, понимая какие-то глубинные чувства других людей. Это очень большой дар. Но у любого дара есть обратная сторона. Вот, где тонко, там и рвется. Поэтому у нас люди невротизируются от этой чужеродной среды, причем очень такой директивно чужеродной. Масса людей от этого страдает, но пока этого не осознают. И вот если тоже директивным образом вернуться эти самые традиционные ценности, мне кажется, что многие люди будут себя чувствовать гораздо более здоровыми психически.
Но ведь, Ирина, вернуться-то якорно, так как вернуться, когда масса людей, вот они с босыми ногами сидят? Вот, ладно, те, кто сидит, а кто издает, кто учит, ну, и ряд можно продолжить, и лечит, и тоже работать с человеком, дружит, будет старшим, немножечко товарищем, преподает. Мы видим, вот сообщают иногда, а о чем не сообщают, но какие-то просто феноменальные случаи, так сказать, связанные с поведением педагогов. Вот. Это не так просто. То есть, наверное, надо сейчас и прямо в который раз начать, ну, есть люди, которые всегда воспитывают нравственность наших детей.
Нет, надо начать с наших педагогов.
Увы. Ну с педагогов-то.
Да, да, да. Можно я расскажу, да, потому что педагога. Это относится к нашему разговору прямо. Да. Я не буду называть место, в котором я тоже недавно побывала. Вот. Место очень хорошее, масса хороших людей, как и везде у нас. Вот, там я, на меня попросили провести конференцию, в основном для педагогов как раз. Я не только говорила что-то, я решилась там показать, согласовав это с местным начальством, один из сюжетов, который мы написали с Татьяной Львовной Шишовой для сатирического киножурнала «Вслух».
Да, мы его смотрим.
Да, а мы там с Татьяной Львовной и главные редакторы, и главные авторы. И вот один сюжет назывался «Обучающий плакат». Это был сюжет о ювенальной юстиции, о том, как в школе висит этот самый плакат, и написано, если тебе не купили щенка, если у тебя родился младший брат, если тебя не пустили гулять и так далее, вот, звони по такому-то телефону доверия. Ну и вот мы показали, как приходит военрук в школу, вот, и разговаривает с директрисой, которая вся еще в прошлом, недавнем, она еще все делает по западным методичкам и даже признается в том, что они прекрасно сотрудничают с Западным фондом по поводу ювенальной юстиции. А он ей говорит, что этот плакат надо снять и убрать вот этот гнусный почтовый ящик, в который дети бросают доносы на родителей. И она говорит, доносы? Какие доносы? Он говорит, да, как это назвать? Доносы? Сегодня они маму с папой предают, а завтра страну свою предадут. А сейчас, дорогая там Марья Ивановна, другое время. И вот, значит, я показала несколько таких сюжетов воспитательных. Вроде педагогам все очень понравилось, но ко мне подошла начальница по образованию в этом городе. И говорит, да, Ирина Яковлевна, все очень хорошо, спасибо вам большое. Но вы знаете, уже во время вашего показа мне стали на телефон писать смс-ки. Да, наши учителя не понимают, как им жить дальше. Они так, вот она так и сказала. Вы понимаете, что мы все это делаем? У нас висят эти плакаты, у нас есть телефоны доверия. А как же без этого обойтись? Ведь бывают насилия над детьми со стороны родителей. Я ей так терпеливо говорю, конечно, бывают, Мария Ивановна, конечно, бывают. Но вот надо и заниматься такими детьми, для этого существуют органы опеки, чтобы заниматься такими трудными семьями. Если можно помочь, если помочь уже нельзя, тогда говорить о лишении родительских прав. Но это же все частные редкие случаи. Зачем же всех детей учить стучать на родителей? Да. Она мне говорит, я не знаю. Что с этим делать? Боюсь, что это невозможно. Я говорю, как невозможно? Я вам скажу, что это возможно, потому что вот я недавно участвовала в собрании экспертов, и мы приняли решение, я это и нашим радиослушателям говорю, создать Российский университет народного образования. Вот, группа серьезных экспертов приняла это решение. Вот, похоже, что это одобрено в высших эшелонах власти. Поэтому мы будем переучивать педагогов. У нее просто лицо исказилось от ужаса. Она сказала, переучивать? А вы знаете, что педагогов в основном 50+. Как вы собираетесь их переучивать? Ну, я не стала уж ей отвечать подробно на этот вопрос, а вам скажу. Их переучивать очень просто, потому что норма воспитания ребенка, в том числе и то, что нехорошо доносить на родителей, и нехорошо этому учить детей, отзовется в их коллективном бессознательном.
Оно отзовется, я просто сейчас подумал о том, что мы-то мы, а у Бога-то свои пути. Сколько мы лбом там не стучались в какие-то закрытые двери. Вот сейчас вопрос поднимают. Такой сейчас странный, скажет у меня вывод. Я вот слушаю просто. Вот насчет педагогов переучивать, а им за 50 она отвечает. Но у нее проблемы. Проблемы есть. Сегодня целый день говорят о зарплатах педагогов. В Москве одна. В провинции, ну, просто 20 тысяч.
15 даже 15 во многих местах.
Да, да. У нас якобы 130, на самом деле 60. Но это не важно совершенно. И о том, что их не хватает, к тому же. Вот пришел к нам молодой учитель, но он не может, он ушел. Вот прямо интервью с директором школы как раз Смоленск. Я подумал, а вот у нас на пенсию уходят, вот уже не могут жить на эти деньги. А может, это испытание нашему педагогическому сообществу послано? Может, эти люди просто не нужны? Они не нужны для того, чтобы учить детей. они идут на пенсию. А потом последует какой-то указ, следующий, когда их материальное положение, ну вот обратят внимание, вот сейчас же обращают, улучшится. Придут молодые люди, ну, мы не знаем, хорошие или плохие, но вот я наблюдал сегодня хороших людей, там, врачей, молодых достаточно, ну, 30-летних, так скажем, все равно молодых, вот, и все изменится. То есть это вот такая, как бы выползла сейчас у меня мысль, а нужны ли эти педагоги?
Я то думаю, они, что конечно, это зависит нужны, от чтобы... педагога, а не от возраста. Конечно, нужны те, которые, наоборот, скрипя сердце, вот эти гадости.
Но это совсем пожилые. Которые в прошлом, они, да, ну, средненькие такие вот, которые, простите меня, если человеку было 20 лет в 90-м году, то сейчас ему 53. Ну, мы да. как-то забываем, мы начали с 90-х годов. Это взрослый самый вот министр, там, не знаю, депутат, директор школы. Вот этим людям столько лет. Ну, бывает плюс-минус, конечно. Так что...
Я уверена все-таки, что гораздо больше все зависит от... честности, от совестной впечатлительности человека, а не от возраста. Так что найдутся люди разных возрастов. Есть и молодые люди, которые бог знает, что говорят, в том да числе и среди нет. учителей.
Так это вот о них и передают какие-то просто криминальные всякие да. случаи.
А вот действительно, я хочу сказать, что под руководством такого человека, который вообще-то предприниматель, у него маленький санаторий частный, в поселке на Северном Кавказе, а также у него детский лагерь свой, в котором он принимает разных детей, в том числе и детей Донбасса, mm-hmm. конечно, бесплатно. Вот этот человек, представьте себе, он уже, ну, почти, скоро будет год назад, затеял огромную конференцию в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
Да.
Да, в поддержку указа президента 809. Потом, относительно недавно, в начале лета, он созвал уже нескольких экспертов, и меня в том числе, вот в этот поселок Псибай, в котором у него санаторий и лагерь. Мы жили в лагере, эксперты из разных городов. Вот, наслаждались тем, как там воспитывают хорошо детей, какие прекрасные ребята, когда взрослые ими нормально занимаются. Я еще раз убедилась в том, что ни ребята, ни взрослые в корне не меняются даже не то что десятилетиями, а тысячелетиями. Совершенно такие же дети, как были всегда. Вот. И что взрослые им внушают, то и есть. Вот там взрослые работают с детьми, потому что оказалось, что этот Сергей Юрьевич Мороз, я уж назову этого замечательного человека, он последователь такого крупнейшего педагога Краснодарского края Щетинина. Вот. И он, можно сказать, даже его душеприказчик. Вот ему завещано продолжать дело. И он продолжает. Вот. И не далее, как завтра, мы же в прямом эфире, вот я да, хочу да. сказать, что завтра, в среду, какое будет завтра число у нас?
А первое уже.
Первое, да, 1 ноября, эксперты тоже из разных городов съезжаются в Москву, они уже, большинство, приехали сегодня, и мы будем сначала друг для друга проводить мастер-класс, вот каждый по своему методу. И таких дней будет практически... неделя. Целую неделю мы будем заниматься с утра до вечера. И так мы будем готовиться к тому, чтобы начать уже работу вот в этом Российском университете народного образования. РУНО сокращенно. В РУНО.
В РУНО. Вот нас как раз факсом, ну не факсом, по почте теперь, приглашали осветить эту конференцию. Вот получилось, что уже начали. Вот я начал, это я организатор.
Не может быть, да?
Да, да. Вот мы начали сегодня уже с Ириной Яковлевной Медведевой, которая пришла сегодня в студию радиостанции «Радонеж», прямой эфир, передача «Любовь и верность». Вот мы начали и освещать эту педагогическую, родительскую, педагогическую, скорее, конечно, вот, конференцию. Вот сейчас...
А вообще, да, мы уже работаем как пресс-центр.
Так простите меня, но завтра же передача пойдет в среду прямо вот так же днем. И в четверг утром как раз прям все начнется, а мы об этом, мы первые об этом, надо сказать, освещаем.
Да, там завтра будет много прессы и телевидения, но мы первые действительно. Да,
первые. Но мы сейчас не столько о первых нашим радиослушателям, а сколько все-таки, да, сколько о том. О чем, собственно, передача-то, что освещать? Мы говорим о том, что исполнилось, или я как-то нам пришло. Почему? Не только потому, что начинается эта конференция. А
9 ноября будет ровно год.
Да, ну вот она потому сейчас и начинается. Будет идти неделю.
Да, она посвящена именно годовщине.
Годовщине указа президента о сохранении и приумножении духовно-нравственных ценностей.
Хорошо. У каждого из нас есть значок, который Сергей Юрьевич Мороз выпустил, и на нем написано крупно 809.
Вот. Ну, нас что интересует? Конференция, конечно, людей активных, которые, так сказать, там могут побывать, педагогов различных, родителей. Ну, нас волнуют и наши дети тут, которые могут воспитываться нами, родителями, вот, и бабушками, дедушками, нравственно, или совершенно так, ладно, вот там в школу пойди, которая есть там, все будет нравственно у тебя. Вот об этом передача сегодня у нас. Валентин Лебедев беседует с Ириной Яковлевной Медведевой, известным писателем, психологом, общественным деятелем, который будет заседать на этой конференции.
И делать доклад,
само собой. Телефон прямого эфира, как многие из вас, так сказать, знают, но, напомним, знают не все, мало ли откуда человек сейчас слушает. 8-495, Москва, 8-495-959-5939. Сейчас во второй части, я думаю, мы коснемся прямо непосредственно наших детей. А вот уже и звонок поступил. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Валентин Владимирович.
Здравствуйте. Да.
А вот непонятно, ваша собеседница забрасывала яйцами тухлыми трамвай. Да. А может быть, надо было Лахову забрасывать-то? Трамвай-то ни при чем, там, скорее всего, была какая-нибудь, ну, наемная сотрудница, может, даже не из Москвы, может, с работы выгнали. В общем, изгадили трамвай, он-то не носитель жива или добра, в конце концов.
Так, это же глупо просто. Так нет, дело все в том, что, ну, как делаются все пиар, так называемые акции. Трамвай немало пресс писала, я вот до сих пор помню. А Лахову забрасывали, вы не волнуйтесь. Дело все в том, что к Лаховой ходили, у нас союз православных граждан просто ходил, к министру здравоохранения по этому поводу.
Да, я помню хорошо. Да, она нас обвиняла в том, кстати, да, может, вы этого не знаете, да, что нас купили католики, что это мы на католические деньги боремся, да, с секс-просветом.
Про лайф. Борется с абортами, это католическая организация.
Да, конечно, и значит, поэтому мы боремся с абортами. Да, значит, надо делать аборты. Православные должны не подражать католикам.
Это мы делали, вы правильно все говорите. И, надо сказать, кое-что отодвинули. Но тот же секс-просвет.
Конечно.
Поэтому Ирина Яковлевна вспомнила об этом. Правильно, вот, совершенно. Вот она хочет сделать вот небольшое объявление, как часто делают в передачах. Радонежа.
Да.
Вот, мы потом перейдем уже, вот все-таки я хочу спросить о наших детях.
Будьте добры, пожалуйста, сугубо помолитесь об очень близком нашей редакции человеке, о тяжко болящей Галине. Помолитесь также и о Валентине, и о Дмитрии, и об Ирине, и о Павле, и об Андрее. И об Ане с очадами, и еще об одной Ане с очадами, и о Марии. Но еще раз хочу повторить, особенно помолитесь, сугубо помолитесь о тяжко болящей Галине. Пожалуйста.
Да, всех просим, вот мы об этом, вас, дорогие братья и сестры. Ирина Яковлевна, вот это Катерина. Так я все хочу все-таки узнать. Конференции, это хорошо, человек позвонил, он такой, видно, общественный деятель, что лучше делать, вот, и это хорошо, что такой деятель. Мы многое сделали, в том числе.
Трамвай отмыли, я хочу сказать. Отмыли. Она сразу поехала, ну, как это называется, в депо, и там его тут же отмыли. Я вас уверяю, от свежетухлых яиц, то есть тухлых, но еще не засохших, очень легко отмывать трамвай.
Да. Вот сейчас все модно китайское.
Не беспокойтесь.
Модное китайское.
А иначе там бы были дети.
Да. Так все-таки, Мы воспитываем детей духовно-нравственно или создаем учреждения, с педагогами занимаемся, что очень важно. Все очень важно.
Да, самое важное.
Минуточку, нет, самое важное. Вот нашим слушателям, как воспитывать детей духовно-нравственно и как это избавит их от детей, в смысле, от пограничного состояния. Проще говоря, Ирина Яковлевна, как специалист, рассказывала нам про неврозы, про пограничное сознание психики. Я так понимаю, что пограничное состояние — это еще не болен психически, но уже и не очень здоров. Правильно?
На грани, поэтому на грани. Пограничный.
Да, да.
Пограничный,
да.
Пациент.
Пограничный пациент. Ну, ничего хорошего от такого человека, если он потом еще немножко выпьет и начнет пить и так далее. Вот, не будет.
Да, это жизни. Группа риска.
Конечно, мы об этом тоже.
Это группа риска для наркологов.
Вот.
Да.
А сейчас же наркоманы пошли еще.
Да,
еще
да,
не
да.
Заметишь,
так что такому человеку очень хочется, чтобы душе не было больно, забыться.
А ему больно этому? Пограничному-то,
ну,
да,
конечно, он многого боится, он многих людей чурается, он на многих людей обижается, у него трудный характер.
Замкнутый,
ну, нервный человек.
Нервный человек.
Ну, всякий бывает. Бывает замкнутый, бывает, наоборот, гипердемонстративный. Всякое бывает, но ему, его слишком тревожит окружающая жизнь.
Вот такого пограничного, вернее, так сказать, демонстративного поведения, красное пальто, шляпа какая-то, мужчина, это вот они, да, тоже?
Нет.
Это шизоиды, так сказать?
Ну, это другие больные, это настоящие уже
это
больные,
настоящие
как
больные?
Правило, да. Это не пограничные, это уже перешедшие границы.
Так. Вот главный вопрос. Понимаете, всегда часа не хватает. А сейчас уже, простите меня, ну, чуть-чуть и 40 минут уже как передача. А что делать, чтобы вот это пограничное состояние, такой вопрос глобальный, не образовалось? Как узнать, что оно образовывается? Ну, вот родителю простому, что замкнутый ребенок, странный, а он только что был пубертатным, кричал и так, как все. Ну и что попытаться сделать с самого начала? Но вы скажете, для начала в церковь надо ходить и быть высоковленным.
Нет,
нет, я соглашусь, но, да.
Я так не скажу,
так,
потому что?
Что
я, к сожалению, вижу, что нашу страну иногда мы, утешая себя и других, называем православной, угу. Но она по составу людей сегодня очень далека от того, чтобы быть православной. Поэтому советы надо давать разные, а не говорить сразу, да, реальные. Потому что не может человек перепрыгнуть через 10 ступеней, правда? Вот. Но любому человеку можно сказать, какие основы воспитания. Каковы основы воспитания традиционного? Они очень простые на самом деле. И раньше не приходилось этими вопросами заниматься специалистом. Как меня воспитывали, так и я с поправкой на время воспитываю. Как мою маму воспитывали, так она меня воспитывала и так далее. Вот. Да, с поправкой на время, на характер, на обстоятельства, но все равно основы были примерно теми же самыми, традиционными. Я хочу сразу сказать, что неправильно говорить, что мы сейчас возвращаемся назад. Мы не назад возвращаемся. Мы возвращаемся на вневременные основы. Потому что как человек не меняется тысячелетиями, так и основы воспитания традиционного неизменны. Именно они продолжают помогают продолжить человеческий род. Как только люди, а то и целая страна сходят с этого пути, вот тогда разводы, вот так называемые пробные браки и, соответственно, ужасная демография, потому что кто в таких условиях будет продолжать род?
Ну, так как не кто-нибудь, я упоминал, ну, разных тут.
Ну, вы же говорили об этом
сегодня. В средствах массовой информации как раз не сегодня, на прошлой передаче, когда мы были вместе, как раз нам Ирина Яковлевна Медведева сообщила такую вещь, тревожную, еще не публикуемую. Не о том, что упало количество, ну, там было 1,5, это такой подсчет, стало 1,3 в нашем отечестве, в Италии 1,2. Вот самое большое во Франции за счет, конечно, кого? Арабов, Марокко.
Арабов там. И негров.
Да, 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 да. 20. А надо 2,6, чтобы продолжалось.
2,4 да. Хотя бы.
Хотя бы 2,4. Но у нас сейчас 1,3 уже. Ну вот она сказала какую любопытную вещь. Я запомнил и применил это. Вот это, ну, в каких-то, ну, словах своих. Письменных или таких, знаете и вы. У нас сейчас в этом году, ну, примерно, да, Ирина Яковлевна, 40% женщин здоровых по виду, но если прийти к гинекологу, они скажут, да, все, все здорово, вы здоровы, не могут зачать и родить. Это правда?
Правда.
Вот тут какая-то...
Или мы, ну, там и женщина, иногда мужчина виноват, у него там что-то не так.
Ну, пар, хорошо.
Пар, но некоторые говорят, что треть, некоторые говорят четверть. Разные гинекологи расходятся немножко в
показателях. Четверть от 100%? Но это не 40.
100% пар.
А, 100% пар, понятно.
Да,
понятно.
Но это катастрофа.
Ну да, да, да.
Я даже вот в Сочи встречалась со священниками, мне пришлось им сказать, что несмотря на то, что мы должны всячески способствовать увеличению населения в нашей стране, но, может быть, не надо, надо, вернее, надо, но более осторожно надо говорить о том, что смысл брака – это чадородие, потому что столько бесплодных пар, что очень многих женщин это приводит, когда они слышат такую проповедь, в состояние уныния. Я же это знаю, у меня же женщины жалуются как психологу. Значит, ее брак что, бессмысленный?
Ну да.
Вот, и пришлось им сказать, что все-таки, ну, это смысл ветхозаветного брака, потому что тогда ждали Мессию, и каждая семья надеялась, что Мессия появится именно в их семье. Вот, поэтому таким позором было бесчадие. Вот, а для нас Мессия уже появилась, так что появился, так что смысл православного брака в другом, хотя чадородие это прекрасно, вот, но я думаю, что смысл в такой определенной своеобразной форме апостольского служения, когда люди, состоящие в браке, являют всем остальным людям образец отношений мужчины и женщины в браке. Это тоже апостольское служение, как я считаю.
В наше время, очевидно, да.
Да.
Раньше-то, ну, наверное,
да, раньше, конечно, нет,
апостольское
потому
служение
что все
другим.
Знали, как.
Да, да, да.
Вот. А сейчас и это тоже вид апостольского служения. Ну и главное, что они помогают друг другу спастись для вечной жизни в Царстве Небесном.
Ну да, поэтому все-таки мы напомним так скромненько, что начало, а то сейчас позвонят по телефону 8495-959-5939 с замечаниями православные, так сказать, граждане образованные, ну, богословские, так скажем, напомнят, что все-таки первичная, так сказать, задача брака – это духовное возрастание в совместном смирении, послушании.
Да.
Мы это знаем, братья и сестры, просто у нас потом чадородие, но не без него. Вот.
Конечно.
Поэтому, конечно, у нас передача сейчас не прямо про духовное возрастание в браке, это отдельно, хотя и связано, мы же говорим про духовно-нравственные основы.
Конечно.
Вот, но сейчас Ирина Яковлевна говорит нам именно о чадородии. Представляете, какой ужас. Вот в этом году зафиксировано, она еще раз это повторила, почти 40%, я просто про женщин, оказывается, это мужчин от пар. Ну, пар в браке живущим, без чади, иногда без повода.
Ну, треть или четверть, вот так нельзя сказать, 40%.
Нельзя сказать
40%. Одни гинекологи говорят треть, другие говорят четверть.
Без повода и треть тоже из 130, это катастрофа.
Катастрофа.
Ну, что это такое?
Катастрофа.
Здоровые люди живут
здоровые,
в браке. Здоровые,
смотришь на
да?
них,
а у них
кровь с молоком.
У каждого третьего, получается, нет детей. Ну, что это
да,
такое?
Ужас
хорошо.
Просто.
Тут же разницы нету. У 40 или у 30. А вот, Ирина, звонок нам раздался. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина Яковлевна, кланяюсь вам за вашу деятельность замечательную. Скажите, пожалуйста, а организационно как можно участвовать в ней? Потому что нужно, наверное, всем участвовать. Это очень важное дело.
Вы знаете, надо говорить людям правду. Вот прежде всего надо говорить, что никаких старых и новых нравственных ценностей не существует.
Нет, наверное, в этом мероприятии, которое 7 дней.
А, мероприятие, вы знаете, наверное, уже, к сожалению, поздно. Это такое мероприятие, нельзя сказать,
ой,
что...
Нет, я не про эту конференцию ближайшую. Я думаю, что вы нас просветите и осветите эту конференцию позже в программах.
Конечно.
А вот организационно какое-то движение... Какая-то, ну, я не знаю, общественная группа.
Ну, вы знаете, что... есть очень хорошие родительские организации. Угу. Вот прежде всего я бы хотела назвать организацию, которая называется РВС. Угу. Родительское всероссийское сопротивление.
Угу.
Хорошая организация. Хорошо. Она действенная. Я вот так сужу, как в Евангелии сказано. По плодам их узнаете. Вот у них плоды... Хорошие, урожай хороший. Они очень многих детей вернули родителям. Они ездят на другой конец света, если слышат, что отобрали детей, причем за свои деньги все это делают. Вот. Много пишут на эту тему, много анализируют сегодняшнюю ситуацию. Вот легко найдете РВС или родительское, всероссийское
сопротивление. Пострадавших, я бабушка. У меня умерла дочь в результате врачебной ошибки. Ну и ряд событий, скажем так, абсолютно безнравственных произошли далее. И остался внук. Он уже, в общем, достаточно взрослый, но с большими травмами. Пока, в общем, с психикой нормально, но вот гаджетомания, к сожалению, как результат. Вот
а сколько ему лет?
Ему будет 16 в этом году.
А, ну он отрок еще. Ну да, не отрок, но уже юноша, вот так скажем.
Ну юноша, да, но тем не менее вот эти вот последствия вот этой травмы.
Трагедия, конечно,
трагедия. Вот, и с этим нужно жить. И поэтому мне очень интересно, потому что это же все касается разных аспектов, аспектов морально-нравственного состояния общества, не только
конечно.
В школе. Вот посмотрите, врачебная ошибка, потом еще какие-то вот... то есть мы как бы пронизаны сейчас вот аморальностью и безнравственностью. Но это решаемый вопрос, на это нужно просто время и работать. Вот, поэтому я интересуюсь об организациях, вот, РВС, но это, наверное, немножечко другое. А в принципе, ну как, я не знаю, как общество знания, просто поделиться опытом. Я педагог с огромным стажем, поэтому...
Вы знаете что, да. Как вас зовут?
Меня зовут Марина.
Ну а по отчеству?
Марина Викторовна.
Марина Викторовна, вот по своему опыту вам скажу, главное... Людям, с которыми вы встречаетесь, соседям, родственникам, друзьям, говорите правду. Это очень важная сейчас работа.
Меня жизнь научила этому.
Вот надо правду говорить. Да. Совершенно не обязательно в каком-нибудь обществе читать лекции. На лекции часто приходят люди случайные, а даже бывают, что и люди враждебные для того, чтобы поднять скандал. Говорите со своим кругом, потому что этот круг будет расширяться. Каждый, в кого попало слово «правда», он скажет другим, у него тоже есть круг. Поэтому не надо думать, что один в поле не воин, и ой, один воин, в поле воин, да, и еще да, какой, да. Еще какой. Мы с Татьяной Львовной Шишовой в 98-м году, когда у нас не было никакой поддержки, кроме поддержки Божией, устроили шум по поводу секс-просвета в школе. Вот так там собирались как раз вводить. Все было уже решено и подписано на всех уровнях.
Да, это были трудные.
И программа годы. Была с первого класса по одиннадцатый. Да, такая, да, что темнело в глазах от ужаса, да. Когда я открыла программу для первого класса и увидела там главу «Виды секса».
Ну, умные люди составляли, тут уж как бы...
Ну, вот видите, и казалось, что ну тогда совсем не было поддержки людей. И даже, честно вам скажу, некоторые православные психологи прямо в зале устраивали скандал, когда мы говорили, что это растление детей.
А православные почему устраивали?
Ну, вот потому что тогда такое было...
Ну, эти были
такое было почитание Америки, знали, что это американская программа. Америка – это было все. Для нас. Mm-hmm. Наше все.
К сожалению.
Вот. Ну, к счастью, ну, ничего, ну, видите, нас было всего двое, и ничего, нету до сих пор сексуального просвещения. Сейчас гораздо легче бороться. Сейчас очень многие люди уже с открытыми глазами смотрят на жизнь. Вам
простите,
будет гораздо легче.
Я вас перебью. А вы не считаете, что они просто пошли другим путем? Они делают то же самое через гаджеты? То есть действительно есть чем работать. Спасибо вам огромное за ваше...
Они идут разными путями, не только гаджеты. Да. Но гаджет, конечно, сейчас основа.
Ну, сети, конечно.
Основа деструкции. Да. Но ничего, да. мы тоже не лыком шиты.
Не лыком шиты. Спасибо не вам огромное. Спасибо,
а
Владимир.
Вам помоги, Господь, и воспитывать спасибо. Внука, Берегите и чувствовать себя необходимой.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо огромное.
Спасибо. До свидания. Вот видите, какая активная... Бабушка, и тяжело ей жить. Она еще работает, педагог, так мы понимаем, да? Вот как раз она послушала о том, как мы отозвались о педагогах и о том, что
вот
пора...
Интересно, что человеку, у которого такая трагедия случилась, которая воспитывает этого внука, видно, тоже нелегкого.
Нелегкого.
Вот. Она хочет еще что-то делать. А вот есть люди сегодня, в том числе, к сожалению, в православной среде, у которых вроде бы все хорошо в жизни, есть свободное время, они никогда не спрашивают, что они могли бы сделать, чтобы не было всяких гадостей.
Котов воспитывают на улице, например. Да-да-да, это не шутка. Вот, да. Еще как, и тратят большие средства, кормят красной рыбой и водой специально дистиллированной, а ежели нет, то в Азбуке Вкус покупают самую чистую воду. Хотя, правда, из лужи могут пить, но это вот так как бы их нет, да-да. Я вот наблюдаю, причем жена сугубо православная, вот что любопытно. Муж сочувствующий, надо сказать.
Вот, а жена православная,
ну,
да?
Ну, я ее просто встречаю в храме, так скажем. Вот, я не хочу их осуждать, очень милая женщина, он хороший, такой патриотического типа, вот, иногда даже с каких-то гадостных машин, вот этих вот иноагентных, ну, с лозунгами, прямо сдирает он такой, прямо на улице останавливает и
сдирает. Патриот.
Лозунг, да, ну вот, вот силы уходят, понимаете,
на котов,
в животных,
да?
Да, да, да.
А мне даже одна православная женщина недавно сказала: я не знаю, как ты, а я нищим не подаю, мне их не жалко. Сами виноваты. Я подаю тем, и у нее голос сразу смягчился, у кого рядом собака. Вот собаке я дам на еду.
Вы знаете, многие, у нас тут какой-то передачи, когда-то мы пытались этот вопрос затронуть о любви к животным, вот такой вот, ну, не общественный, там, вообще котам, а хотя бы к своим, тут же вызывает у православных людей протест. Нет, она правильно сказала, сейчас послушают, скажут. Нет, кот, собака очень важны. Вот, так вот, напомним нам всем фразу, ну, возложение, конечно, архимандрита Софрония Старца Силуана, всем известного, который сказал, близко к тексту, ну, чуть-чуть тут мне поправить.
Это архимандрит Софроний цитирует, когда да, в своей да, книге о Силуане
да,
Афонском.
Да, 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 да. Вот, что, вот он сказал, да, вот идешь по полю, растут, ну, какие-то вот колосья. Не надо их срывать. Зачем? Так вот человек сорвал, идет, задумался на картине. Мыслитель часто бывает так. Не надо. Мы ничего живого сами создать вообще не можем. И не создали. Надо хранить растения, животных, животный мир. Ну, мир он не говорил, это я говорю. Но любить животных больше, чем человека, это грех.
Точка. Вот мне всегда так это казалось.
Обзорца.
А вот. Мы встречаем иногда так называемых кошатниц, вот ты упомянул о тех, кто кормит кошек. А я видела таких старушек-кошатниц, они готовы были горло перегрызть человеку.
Да именно, кормить-то ладно, почему
да.
не покормить?
А вот последние деньги они тратили на рыбку для кошечки
да.
своей.
Вот в том-то все и дело, что мы сейчас как-то духовно-нравственном воспитании, но, может быть, это вот мы коротко перечислим, сегодня говорилось о том, что издревле, на самом деле, пункты, основы, простые. Вот это
очень
вот.
Простые. Сохрани.
Какие? Хотелось бы нам знать, Ирина Яковлевна.
Знаете,
Медведева.
Если собирательно сказать, да. потому что у нас уже не очень есть время перечислять, благородство. Вот не успешность, которую теперь поставили во главу угла, успешность, конкурентность, первенство, предприимчивость, благородство надо в человеке выращивать в маленьком. Это самое главное. А благородство включает в себя все: и доброту, и щедрость, и альтруистичность, и жертвенность, и верность и человеку, и родине, и многое-многое другое. Трудолюбие, конечно. Приветливость, гостеприимство, да многое, и все это благородство. Благородство – это самое главное. А что такое благородство? Человек благого рода. Мы, которые православные люди, которые рождены не только физиологически, да, а которые получили рождение от Бога в крещении, вот мы и есть люди благого рода. Поэтому мы так должны воспитывать своих детей, как людей благого рода.
Благого рода. Коль мы говорим про род, а вначале у нас в гостях, напоминаю, сейчас мы будем с вами уже прощаться на сегодня, Ирина Яковлевна Медведева, психолог, писатель, общественный деятель, как мы сегодня вспомнили еще раз. Вот. Она говорила нам о многих психологах, вот, в том числе и зарубежных психоаналитиках, вот, и о наших отечественных, назвала фамилию Эфраимсона.
Вот. Эфраимсон.
Эфраимсона, да. Есть и
но трудно человек. Выговорить, я понимаю.
Нет, есть Эфраимсон физик. Ну вот, Эфраимсона, я читал его. Какая там концепция благого рода-то? Откуда происходит он, атеист, нравственность-то? Ну, в том числе милосердие, в первую очередь. Вот это вот самое, те качества, не буду перечислять, которые только что перечислил Ирина Медведева. А от того, что самец, как у нее написано, защищая свою семью, нет, ну да, жертвовал собой. И путем отбора сформировались вот такие семьи и такие...
Благородные самцы.
Да, но потом мужчины, так скажем. Вот, да. Которые жертвовали собой ради своей семьи. Их становилось, ну, другие эгоистичные вымирали, естественно. Потому что семья вымирала, род вымирал. Потому что съедали, вот, ну, скажем.
Ну, да, он был защитником рода своего.
И рожал защитников. И вот эти защитники, мы сейчас отлагаем... так сказать, атеистическую такую.
Модель.
Да, эволюционистскую, но не совсем. Его критиковали за то, что он никакой не эволюционист. Он был такой автор-то, да. Еле доступный в журналах только. Вот, я помню, споры были. Так вот, да, рождалось потомство, поэтому человечество выжило. Ну, вот в таком каком-то примитивно-эволюционистском варианте это есть благой, так сказать, как бы род. Иначе люди не выживут вообще. Поэтому мы сегодня говорили о духовно-нравственных нравственных основах, о которых год тому назад, почему к нам пришла и приехала из Сочи с конференции Ирина Яковлевна, об указе, который принял президент наш Владимир Путин, о сохранении и приумножении духовно-нравственных основ. Вот многие захотели участвовать в различных конференциях и поддерживать эту президентскую, да, ну и, конечно, церковно-общественную инициативу. Вот об этом мы сегодня говорили, потому что без этого и дети не родятся, как выяснилось сейчас, уже просто без всяких причин.
Просто вот. Пресекается человеческий род без
вот,
этого.
Вот до чего дошло дело. Ну и многое другое происходит в школе и не в школе, о чем мы говорили. Спасибо, дорогая Ирина Яковлевна.
Не за что.
До свидания. Вот, попрощайтесь с нашими радиослушателями, которые вас очень любят.
С Богом.
Мир вам, братья и сестры. Бог даст. До следующего вторника в это же время.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».